Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. 1-я тема выпуска. Во второй половине дня во вторник, 5 апреля, власти Азербайджана, Армении и самопровозглашенной непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о достижении перемирия и прекращении огня в зоне Карабахского конфликта. Соответствующее соглашение было подписано в 11 часов по московскому времени. Напомню, что ситуация в зоне Карабахского конфликта резко обострилась в ночь на субботу, 2 апреля. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. При этом стороны яростно обвиняли друг друга в нарушении перемирия на так называемой линии соприкосновения и говорили о значительных потерях противника и ограниченных собственных потерях. Ранее президент Армении заявил, что он готов признать независимость Нагорного Карабаха. Азербайджан же подчеркивал, что готов прекратить огонь в случае вывода армянских войск со всех оккупированных территорий, цитата. По данным ООН, обнародованным в понедельник, жертвами вооруженного противостояния стали более 30 человек, свыше 200 были ранены. В ночь на вторник, по сообщениям обеих сторон конфликта, вдоль всей линии фронта в Нагорном Карабахе сохранялась напряженность. Я попросил прокомментировать события в Нагорном Карабахе политолога и международного обозревателя, знатока региона Константина фон Эггерта.
Развитие событий вокруг Нагорного Карабаха во многом вполне логично и, с моей точки зрения, вполне коррелирует с событиями последних 7-8 лет на постсоветском пространстве. Я не думаю, что это нужно кому-то, помимо Баку и Еревана, вот как бы я сформулировал. Я не вижу, по крайней мере, тех, кто бы сейчас напрямую заинтересован в обострении конфликта армяно-азербайджанского. Но я думаю, что события последних нескольких лет породили, конечно, изменения во взглядах на ситуацию, прежде всего в Баку. Известно, что азербайджанское правительство на протяжении последних 10 лет как минимум укрепляло свои вооруженные силы, получило в этом деле поддержку от ряда стран, ряда международных партнеров, прежде всего от Турции. Азербайджанские вооруженные силы сегодня, намного лучше подготовлены, чем были подготовлены 10 лет назад. И разговоры о том, что в какой-то момент в Баку могут решиться на попытку силового решения карабахской проблемы, идут не один год. То, что случилось в Крыму, фактически аннексия Крыма России, на мой взгляд, очень укрепило представление в Баку о том, что, если такое могло произойти в Крыму, то уж для Азербайджана, который формально является суверенным за Нагорным Карабахом, уж, ему и сам Бог велел попытаться получить эту территорию назад. В военном плане это очень тяжело. В политическом плане это тоже нелегко, потому что ни Соединенные Штаты, ни Москва, ни другие члены Минской группы, занимающиеся под эгидой ОБСЕ уже много-много лет, больше 20 лет в регулировании Карабахского конфликта, в этом не заинтересованы. Однако, я думаю, что напомнить о существовании этой проблемы и напомнить о том, что существуют другие способы ее решения, так решить в Баку вполне могли. Тем более, что экономическая ситуация в стране не лучше. Как известно, переключение внимания публики на какие-то внешние факторы в этой ситуации всегда, довольно характерная тактика таких вот авторитарных, полуавторитарных режимов.
Мне-то как раз казалось, что уровень благосостояния такого бытового в Азербайджане последние 10 лет рос, и, в общем, можно было говорить о такой сытой стабильности. Неужели Ильхам Алиев подумал, что можно рискнуть вот этой стабильностью?
Я думаю, что президент Алиев прекрасно знает, где ему остановиться. Риск этот в нынешних условиях падения цен на нефть, сокращение доходов бюджета, в общем-то, может быть оправданы политически. Сытость, конечно, есть, но она намного меньше гарантирована в условиях экономического кризиса, замедления роста экономики Китая, вообще спада потребности, спада спроса на нефть, главный продукт экспорта Азербайджана. И поэтому политически это вполне может быть и неплохой вещью для Алиева с точки зрения домашнего общественного мнения. Кроме того, все, что случилось между Россией и Украиной, открыло, если хотите, возможность более откровенного разговора о том, о чем раньше говорить на постсоветском пространстве было, неудобно или считалось не очень правильным. а именно вот о разного рода замороженных, полузамороженных территориальных конфликтах. И, возможно, с точки зрения Баку, такое напоминание не лишнее о том, что существует такая проблема, хорошо бы ее решить. И иначе вот Азербайджан может пойти на другие меры. Думаю, что, конечно, военное решение карабахской проблемы даже для усилившейся азербайджанской армии будет сложным, но продемонстрировать такую возможность, наверное, в Баку решили, и решили, что для этого подходящее время.
Но вот мы с вами до сих пор говорили о политических амбициях и о политических, возможно, заблуждениях. А если говорить о страхах, как все это могут сейчас, с учетом всей истории, с учетом российско-турецкого обострения, с учетом того, что Армения зажата между Турцией и Азербайджаном, насколько это все тревожно воспринимают армянские власти?
Я думаю, что на месте власти Армении я бы тоже, конечно, забеспокоился, потому что это возможность там регионального конфликта с подключением целого ряда внешних игроков. И несмотря на то, что в военном плане такого рода операция, скажем, для азербайджанской армии была бы непростой, но само по себе возобновление войны в этом регионе — это вещь, которая не заинтересована в Ереване. Но в этом, с моей точки зрения, также не заинтересованы и в Соединенных Штатах, и, по сути, не очень заинтересованы в Москве. Отвлекаться на этот конфликт и пытаться решить его, между тем, решение его уже 20 с лишним лет ускользает. Это не та вещь, которой, как мне кажется, хотелось бы заниматься сегодня кому-то ни было в Вашингтоне, уходящей администрации в Вашингтоне, и кому-то ни было в Москве, где хватает своих проблем с Украиной, Сирией и экономическим кризисом. Поэтому я думаю, что через Минскую группу ОБСЕ и через прямые контакты между Москвой и Баку, Ереваном и, соответственно, Вашингтоном, Баку и Ереваном, какая-то попытка остановить происходящее предпринято, если такие переговоры могли пройти в блиц-режиме. С другой стороны, нельзя исключить, что Азербайджан задумывал с самого начала эту операцию как некую военную демонстрацию, напоминание, и сегодня своих целей достиг.
Напомню, что о подоплеке последних событий в Нагорном Карабахе я беседовал с международным обозревателем, политологом Константином фон Эггертом. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Южно-Китайском море начались масштабные американо-филиппинские военные учения, которые продлятся до 15 апреля. На них отрабатывается участие вооруженных сил двух государств в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также, внимание, реагирование на попытки нарушения международного морского права. Последнее – явный намек на проводимую Пекином милитаризацию Южно-Китайского моря, крайне важной военной и экономической акватории. Нынешние американо-филиппинские маневры – лишь последние из числа множащихся свидетельств того, что Соединенные Штаты, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе, не спускают глаз с Тихоокеанского региона и намерены и впредь играть в нем роль стабилизирующей силы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В минувшую пятницу в американской столице по инициативе президента Обамы прошел международный форум, посвященный вопросам безопасности ядерных материалов. При всей актуальности угрозы экстремизма и рисков попадания радиоактивных веществ в руки боевиков, основное внимание пресса уделила все же не декларируемой проблематике саммита, а отсутствию на нем России и еще больше кулуарным встречам Обамы с лидерами Китая, Японии и Южной Кореи. Центральное место в беседах Обамы и Си Цзиньпина принадлежало, опять-таки, не мерам по борьбе с распространением ядерных технологий, а глобальному потеплению, правам человека в КНР и атакам китайских компьютерных хакеров на государственные и коммерческие базы данных в США. Важнейшим фоновым событием, имеющим отношение к содержательной повестке саммита, послужило последнее испытание Северной Кореи тактической ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Президент Обама в своем программном заявлении на встрече призвал заинтересованные стороны, и в первую очередь Китай, приложить все усилия, чтобы помешать Пхеньяну и далее усовершенствовать свой ракетно-ядерный арсенал. Южная и Северная Корея, Китай, Япония. Тихоокеанский регион является сегодня, по мнению многих, самым больным нервом международной политики. Соединенные Штаты строят в Южной Корее противоракетный щит, рассчитанный на отражение угроз страны КНДР. Пекин, да, кстати, и Москва, протестуют против строительства щита сильнее, чем Пхеньян. Китай создает в системе своего Министерства обороны новое подразделение с загадочным названием «Департамент зарубежных операций». который должен будет курировать якобы невоенные мероприятия вооруженных сил за границей, и одновременно наращивает и оборудует захваченный у Филиппин 4 года назад остров в архипелаге Спратли, как раньше, порвав с многолетней практикой, размещал радиолокационные станции и комплексы ПВО на рифах, отстоящих на многие сотни километров от своих берегов. Филиппины в течение длительного времени вяло реагировали на китайские вылазки и не спешили определять порядок доступа американских солдат на военные базы в стране. Необходимые изменения были внесены в законодательство лишь непосредственно перед началом совместных американо-филиппинских учений. США возлагали большие надежды на то, что территориальные споры Китая с соседями будут улажены с помощью обязывающих решений международной судебной инстанции. Но Пекин бойкотирует заседание суда и клянется, что не будет подчиняться его постановлениям. Равным образом, по информации газеты Wall Street Journal, администрация Обамы в начале года тайно предлагала Северной Корее подписать полноценный мирный договор, ради чего была готова пожертвовать многолетним требованиям, увязывающим заключение мира с предварительным отказом КНДР от ядерных проектов. Пхеньян не прельстился перспективой мира даже на этих выгодных условиях. Продекларированная Бараком Обамой 6 лет назад вера в действенность несиловых способов урегулирования конфликта в регионе не оправдана. Китай отступил от политики мирного восхождения, переоценив последствия финансового кризиса 2008 года. Ему почудилось, будто кризис знаменует собой окончательный экономический и военный крах Америки. После этого резко активизировались территориальные притязания КНР по большей части периметра от Гималаев до Южно-Китайского моря. И только сейчас, натолкнувшись на решительное сопротивление США и их партнеров, Китай начинает осознавать, что допустил ошибку. Ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском бассейне по просьбе Радио Свобода комментирует эксперт фонда наследия Дэн Чен.
У открывающихся американо-филиппинских учений есть две стороны. Одна официальная, что эти плановые и традиционные учения никому не угрожают. Неофициально же, в свете создавшейся обстановки в Южно-Китайском море и китайско-филиппинских споров, Пекин неминуемо расценит их как недружественный шаг. Китайское правительство неоднократно заявляло, что территориальные претензии Филиппин, Вьетнама и других на его острова никогда бы не были озвучены без явной и неявной поддержки Вашингтона.
Каково содержание предстоящих учений? Отражение каких конкретных угроз будут отрабатывать участники?
Напомню, что американо-филиппинский договор о взаимной обороне действует с 1954 года. Учения в рамках этого договора позволяют американской армии поближе познакомиться с филиппинской и наоборот. Американская армия много воевала в эпоху после окончания Второй мировой войны, и у филиппинцев нет иной возможности освоить современное военное искусство, кроме как в сотрудничестве с американцами. Ведь единственный боевой опыт, который имеется у местных вооруженных сил, сводится к локальным противопартизанским операциям. А тут у них есть шанс узнать, как вести масштабные операции с применением различных видов и родов войск. Верховный суд Филиппин на днях постановил, что доступ американских военных в расположение национальных армейских частей не нарушает конституции страны. Схожие учения США продолжают проводить с Японией, Австралией, Таиландом, Южной Кореей. Причем учения с сеульским союзником становятся все более серьезными по мере нарастания напряженности на Корейском полуострове. Расширение военного сотрудничества с Вьетнамом по-прежнему тормозит действующее американское законодательство. Да и Ханой пока не решил, насколько тесными должны быть его военные связи с Вашингтоном. Камбоджа и Лаос тяготеют к Китаю, и с ними контакты совсем скромные. После реставрации демократии в Мьянме оживает военное сотрудничество Америки и с этой страной. Обама расчистил путь к налаживанию прежнего партнерства вооруженных сил США и Индонезии. А также, невзирая на яростные протесты Китая, не прекратил военных поставок Тайваню. Международное военное строительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе предполагает преимущественно контакты военно-морских сил, что по понятным политическим соображениям много легче, чем сотрудничество сил сухопутных. В принципе же, США сравнительно легко работать со странами, которые готовы реально защищать себя и нуждаются для этого в американском ноу-хау.
Многие комментаторы выделяют именно это обстоятельство. Страны Востока Азии готовы реально себя защищать. Они разделяют приверженность американцев упорному труду и материальному прогрессу. С такими партнерами Америке работать легче, чем с европейцами, которые не хотят тратиться на оборону, или союзниками в мусульманском мире, которым не близок прагматизм янки. Способность идти на весьма крутые меры во имя защиты национальных интересов проявили, например, власти Вьетнама. Понимая, что не могут пока ответить симметрично на военные авантюры Китая с островами, они спровоцировали массовые нападения на китайских туристов и бизнесменов в стране. Филиппинцы не отважились на открытую военную конфронтацию вокруг Спратли и, вняв совету Вашингтона, предпочли действовать через суд, что, видимо, обернется для них безвозвратной потерей шельфа Скарборо. Решение запустить более тесную военную кооперацию США, надо полагать, отражает стремление Филиппин убедить союзника, что они не намерены безропотно уступать и другие острова архипелага. Поучительно в этой связи сопоставить шаги администрации Обамы в Сирии и на востоке Азии. Асад еще до развертывания в стране российских войск мог безнаказанно переступить красную черту, обозначенную Вашингтоном. Но стоило Пекину попытаться установить в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем так называемую «зону обязательного предварительного оповещения», как США направили в проход сквозь нее без всякого уведомления свои бомбардировщики и порекомендовали Японии поступить так же с пассажирскими лайнерами, что японцы сделали без всяких отрицательных последствий.
Тут также следует помнить о том, что страны Восточной Азии становятся ведущими экономическими партнерами США, и что регион политически более раздроблен, чем Европа, и поэтому остро нуждается в поддержке Америки. Ну и, конечно, американцы видят, что их партнеры в Азии тратят на оборону куда больше европейцев, что сильно облегчает кооперацию. Хочу вдобавок повторить мысль, высказанную выше. Сравнительное преимущество Востока Азии перед Европой и Ближним Востоком в плане военного сотрудничества с США состоит еще и в том, что осуществляется оно в морском формате, а не в сухопутном. Уход флота из порта политически – шаг гораздо менее резонансный, чем оставление наземной военной базы.
Беспокойство по поводу внешнеполитического курса Китая вынуждает соседей Поднебесной крепить и двустороннее сотрудничество США, и многосторонние связи. Япония, например, финансирует приобретение Вьетнамом российских подводных лодок. Индия оплачивает обучение их будущих экипажей. На днях было объявлено, что в недалеком будущем в Филиппинском море состоятся совместные учения ВМС Соединенных Штатов и Индии, к которым уже в третий раз присоединится военный флот Японии. Вначале маневры под условным наименованием «Малабар» проводились только на примыкающей к Индии акватории Бенгальского залива. Сейчас от потенциальной они переместились ближе к фактической горячей точке, милитаризуемому Южно-Китайскому морю.
Уже лет 15 китайский военно-морской флот эксплуатирует базу на Африканском Роге в Джибути, близ Аденского залива, очень далеко от родных вод. Этим, подчеркну, активность военного флота Китая в Индийском океане не исчерпывается. Он уже располагает или строит свои порты также на Шри-Ланке, Бангладеш, Мьянме, на Сейшельских островах. Официально в целях защиты морских коммуникаций, имеющих кардинальное значение для экономической безопасности страны. Делает это Китай в одиночку, не прибегая к помощи европейцев или американцев. Для государства со вторым по величине ВВП в мире в этом нет ничего странного. Индия ведет себя аналогичным образом. По мере увеличения экспортного и импортного оборота с Востоком Азии, включая продукцию военного назначения, она все более расширительно толкует географию своей экономической безопасности. Я бы сказал, что это неизбежное следствие глобализации торговли.
Историки утверждают, что еще в середине 15 века китайцы за несколько десятилетий до европейцев могли выйти в Индийский, а оттуда в Атлантический океан и даже открыть Америку. Спустя почти 6 столетий они именно этим и заняты. Пекин ведет успешные переговоры с Намибией о доступе к военным портам, что позволит ему теоретически блокировать торговые суда, огибающие мыс Доброй Надежды. Это Южная Атлантика. Севернее, у экватора, в Гвинейском заливе, Китай строит военную базу на Сан-Томе и Принципе и устремляет взоры в сторону Северной Атлантики.
Напомню, что этот материал подготовил корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете «Атлас мира», и мы продолжаем китайскую тему. Председатель КНР – нечастый гость в Чехии. Поэтому к визиту китайского лидера Си Цзиньпина, состоявшемуся на прошлой неделе, в стране было приковано всеобщее внимание. Кортеж председателя Си, следовавший из аэропорта, встречали его, живущие в Чехии, многочисленные восторженные соотечественники с красными китайскими знаменами. Президент Чехии Милош Земан заявил, что Чешская Республика, цитата, «вышла из-под политического давления США и Евросоюза». Он провел визит председателя КНР в качестве подтверждения своих слов. Земан выступил за введение безвизового режима с Китаем, были подписаны важные соглашения об экономическом сотрудничестве. Но были и акции протеста, организованные правозащитниками и оппозицией, недовольные тем, что главе страны, где, по ее мнению, массово нарушаются права человека, был оказан такой теплый прием. В дни визита правозащитники спроецировали на стены Пражского града с помощью световых лазеров слова «Свободу Тибету», «Правда и любовь», «Чехия на продажу». Не обошлось и без стычек. В частности, ввязались в драку сторонники независимости Тибета и встречавшие Си Цзиньпина китайцы. Китайские флаги, вывешенные вдоль следования кортежа председателя КНР, кто-то забрызгал краской, а некоторые были заменены на тибетские. Почему визит Си Цзиньпина вызвал такую острую реакцию? Почему Милош Земан так расположен к Китаю? И означает ли это, что ради экономических интересов Прага готова закрывать глаза на происходящее в Пекине? Собеседник моего коллеги и соавтора Андрея Шароградского, политолог, центральноевропейский обозреватель агентства «Росбалт» Иван Преображенский.
Приезд председателя КНР Си Цзиньпина – это первый в истории визит китайского лидера в Чехию. Все-таки вот для вас был неожиданным тот ажиотаж, который он вызвал?
Ну, ажиотаж, безусловно, неожиданным не был. Речь действительно о том, что приехал, собственно, один из основных на настоящий момент мировых лидеров, лидер одной из крупнейших экономик. И речь идет, с одной стороны, о больших инвестициях, с другой стороны, о том, что Чехия должна сотрудничать с государством, которое не у всех чехов вызывает позитивные эмоции, потому что в Чехии достаточно сильны с гавловских времен правозащитные традиции, и, соответственно, современная китайская политическая система, не являясь в полной мере демократической, вызывает у многих раздражение, а также вызывает опасения того, что слишком тесное сотрудничество с Китаем может повлиять, соответственно, в обратную сторону и на Чехию аналогичным образом.
Давайте поговорим сейчас об инцидентах, которые связаны с этим визитом. Интернет обошло видео столкновений между китайцами, как я понимаю, приветствовавшими Си Цзиньпина, живущими, видимо, в Праге, и теми, кто вышел на демонстрацию в поддержку независимости Тибета, вот воспользовавшись проездом кортежа председателя Си. Известно, кто спровоцировал эти столкновения, как действовала полиция? Какая общественная оценка была дана тому, что произошло?
Я бы для начала уточнил, что да, действительно, речь идет, насколько я понимаю, о проживающих в Праге китайцах, так называемые хуатяо в китайском как бы варианте, то есть зарубежные китайцы, не потерявшие связи с родиной и, соответственно, защищающие интересы Китая, где бы они ни находились. Со стороны, скажем так, гражданских активистов, протестовавших против приезда Си Цзиньпина и против того, точнее, даже как его встречали чешские власти, там была очень широкая коалиция, речь не идет отнюдь об одном только Тибете. Речь шла и, в принципе, о правах человека в Китае, о последних событиях в Гонконге, об изменении принципу «одно государство, две системы», о притеснениях разнообразных в культурной области, о притеснениях национальных меньшинств помимо тибетцев. Вспоминали в том числе и Синьцзян-Уйгурский автономный округ. То есть круг вопросов был очень широкий. Это была очень широкая коалиция совершенно разнообразных небольших групп и движений, которые пытались просто вместе выразить свой протест. Что касается действий полиции, то они, очевидно, вызывали нарекания, по крайней мере, со стороны участников акций и со стороны, насколько я понимаю, просто жителей Праги, которые были недовольны и большим количеством перекрытий, и тем, что полиция не защищала, по их мнению, их от слишком активных китайских активистов. Не в том плане, что они нападали на рядовых граждан, а в том плане, что они занимали, скажем так, очень много места в Праге в эти дни. Им было дозволено практически все, что угодно. То есть стоять, где они захотят, выкрикивать, что они захотят и так далее. Что касается непосредственно конфликтов с гражданскими активистами, которые протестовали против формата визита Си Цзиньпина в Прагу, то тут очевиден провал действий полиции, ее достаточно одностороннее поведение, практически полное отсутствие защиты для чешских граждан от излишне активных и в нескольких случаях, судя по тем видео, которые опубликованы, слишком активных и слишком агрессивных китайских активистов. Надо при этом понимать, что такое вот столкновение для Чехии – это новость, а на самом деле для стран, где достаточно активная, большая, традиционно китайская диаспора, и все знают о том, что она есть в Чехии, как-то это было первое откровение для многих чехов, какое количество китайцев и насколько активных проживает там, то для стран, где это происходит относительно регулярно, никакого откровения в этом нет. Это давняя общекитайская традиция, по которой значительная часть, если не большинство уезжающих в последние десятилетия из Китая китайцев сохраняют связь с родиной, сохраняют политическую ориентацию, в общем-то, и поддержку на нынешнее китайское руководство, даже если внутренне они не очень эту поддержку на самом деле готовы были бы выказать. Их очень успешно удается мобилизовать, потому что китайцы продолжают жить очень часто диаспорами, и поэтому легко влияемы со стороны, скажем так, своей исторической родины. То есть китайская диаспора в Чехии продемонстрировала свой очень высокий уровень организации и управляемости. Чешские правоохранительные органы продемонстрировали, что они не в состоянии в полной мере контролировать такие массовые мероприятия, особенно если они сопряжены с конфликтами. Ну а, собственно, чешские граждане увидели и то, насколько влиятельна китайская диаспора, и то, насколько слабы чешские правоохранительные органы, к сожалению.
Ну и давайте теперь поговорим о политиках. Президент Чехии Милош Земан всячески подчеркивал важность визита китайского лидера, но даже сделал заявление по этому поводу о том, что Чехия, вот эта цитата, восстановила независимость, выйдя из-под влияния США и Евросоюза, членом которого она, кстати, является. Как, на ваш взгляд, это понимать? Хотя, с другой стороны, Чехия – парламентская республика, и президент здесь не наделен такими уж большими полномочиями. Вот как можно оценить официальную реакцию на этот визит?
Ну, я бы сказал, что с точки зрения официальной реакции речь идет об очередной попытке Милоша Земана, который с самого момента своего всенародного, он первый всенародно избранный президент Чехии, соответственно, с момента своего избрания старательно пытается расширить по факту свои достаточно узкие конституционные президентские полномочия. Это касается очень многих вопросов, в том числе и вопросов международного сотрудничества. Необходимо напомнить, что Земан в прошлом году ездил с визитом в Китай, и в тот момент многие также выступали против этого визита, и дебатировался вопрос, имеет ли право президент представлять без согласования с правительством международную позицию Чехии. В конце концов, этот вопрос решился скорее в пользу Земана, поскольку он поехал, государство полностью оплатило этот визит. Было заключено значительное количество соглашений, в основном соглашения о намерениях, которые в этот визит Си Цзиньпина в Чехию были подтверждены. То есть фактически Земан таким образом расширяет свои полномочия, усиливается как политический лидер, скажем так, и присваивает себе часть полномочий, которые раньше принадлежали правительству и которые недостаточно четко описываются чешским законодательством. Что касается правительства, то оно повело себя достаточно пассивно, продемонстрировав заинтересованность в чешских инвестициях и полное отсутствие какой бы то ни было политической позиции по вопросу сотрудничества с Китаем.
То есть прагматизм, судя по вашим словам, берет верх в политике Чехии в отношении таких стран, как Китай?
Я бы сказал так. С точки зрения экономики прагматизм берет верх. С точки зрения политики все несколько сложнее, потому что все действия в отношении таких стран, как Китай, а можно в этот ряд поставить на самом деле и Россию, поскольку ровно те же самые обвинения в адрес Земана звучат и по отношению к его визитам в Москву и его отношениям с российским руководством, можно говорить о том, что вопросы международных отношений Чешской Республики становятся на самом деле вопросами внутри чешской политики. они перестают восприниматься как, собственно, международные отношения, к сожалению, чешскими лидерами, которые ведут между собой борьбу за расширение своих полномочий. И начинает забываться, что президенты и премьеры приходят и уходят, а международные позиции Чехии как государства остаются, и в результате таких склок могут быть очень серьезно подорваны, или наоборот, страна может оказаться под влиянием какой-то внешней силы. Вопреки тому, о чем говорил президент Земан, потому что известно, что китайское влияние в любом регионе мира, куда бы оно ни приходило, приходит всерьез, надолго и серьезно отличается от партнерских отношений с западными государствами в сторону жесткой иерархии и соподчиненности. То есть у Китая нету партнеров, у Китая есть сателлиты.
Напомню, что это было мнение политолога Ивана Преображенского, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска – Александр Аркадьев. Автор и ведущий – Александр Гостев. Всего вам доброго!